Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Евгения Назарец, за пультом Наталья Гуреева. Здравствуйте. Некоторые темы ближайшего часа. Прощание с оппозиционером Александром Долматовым. Мария Алехина в суде продолжает борьбу с администрацией колонии. Канцлер Германии отправляется во Францию обсуждать финансовые проблемы Евросоюза. Дни без мобильного телефона. Насколько это возможно в России? Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня в Москве в общественном центре имени Андрея Сахарова прошло прощание с активистом незарегистрированной партии «Другая Россия» Александром Долматовым. Он покончил жизнь самоубийством в депортационной тюрьме для беженцев в Роттердаме после того, как власти Нидерландов отказали ему в политическом убежище. В России Долматов работал ведущим конструктором на закрытом ракетном предприятии в Королеве, но был преследуем властями и по известному болотному делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая прошлого года. Первоначально предполагалось, что гражданская панихида по Долматову пройдет в траурном зале Центральной клинической больницы. Но в понедельник администрация больницы без объяснения причин уведомила родственников оппозиционера, что придется для церемонии искать другое место. И вот сегодня в Сахаровском центре на прощании с Александром Долматовым побывала моя коллега Светлана Павлова. Она расскажет, какая обстановка была там и что ей удалось увидеть, с кем поговорить. Светлана, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Я сейчас нахожусь перед входом в выставочный зал Сахаровского центра. Буквально несколько секунд назад из этого траурного зала вынесли гроб с Александром Долматовым. Сейчас его повезут на кладбище в город Королев. Надо сказать, что гражданская панихида длилась 2 часа. Это было довольно молчаливое мероприятие, что касается внутри этого траурного зала. Но снаружи здания произошло такое неожиданное событие. Из известных личностей здесь сегодня приехали помянуть память Александра Долматова Эдуард Лимонов, который все 2 часа провел стоя в траурном зале Сахаровского центра. И приехал также Сергей Удальцов. Ну, он приехал ненадолго, он положил цветы на гроб и потом вышел и стал давать интервью многочисленным журналистам сегодня здесь собравшимся. И надо сказать, что само появление Удальцова уже вызвало некоторое негодование среди людей, собравшихся помянуть Александра Долматова. То есть уже когда Удальцов давал интервью, были выкрики из толпы, из серии «Удальцов, хватит пиариться на нашей трагедии», «Удальцов, уходи». И после того, как Удальцов закончил давать интервью журналистам, на него произошло нападение. Двое молодых людей стали набросились на него с кулаками, их тут же стали разнимать другие люди из собравшихся. Сергей Удальцов вскоре после этого, ну, на его лице не было видно особых повреждений, то есть, видимо, не сильно, очень сильно его побили, он тут же уехал на своем автомобиле, а через некоторое время милиция, которая здесь уже находилась на тот момент, задержала 2 человек, которые нападали на Сергея Удальцова. По словам представителя «Другой России» Александра Аверина, это некий Михаил Шипилин, если я не ошибаюсь, и Сергей Медведев. Предположительно, их увезли в ВВД Таганского района. И пока что неизвестно, отпустили их или нет. Но вот, собственно, сейчас уже родственники, знакомые Александра Долматова и журналисты начинают загружаться в автобусы, которые отправятся на кладбище. На траурной церемонии, естественно, присутствовала его мать. Я слышала, что она говорила в частных разговорах, что она считает, что в смерти ее сына виновата российская власть и, в частности, президент Путин. Евгения.
Спасибо. Светлана Павлова была в эфире. Сегодня в Москве в общественном центре имени Андрея Сахарова прошло прощание с активистом незарегистрированной партии «Другая Россия» Александром Долматовым. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». В городском суде в Березняках сегодня продолжается заседание по делу Марии Алехиной, участницы группы «Пусси Райот», осужденной на 2 года лишения свободы за панк-молебен «Богородица Путина прогони в храме Христа Спасителя». Алехина обжалует дисциплинарные взыскания, наложенные на нее в колонии, где она отбывает наказание. Сегодня уже 5-е заседание по этому делу. Стороны продолжают допрашивать сотрудников колонии. Тему продолжит Наталья Джанпаладова. Она сейчас рядом с нами в студии. Наташа, здравствуйте.
Здравствуйте. В суде в Березняках Мария Алехина оспаривает 4 дисциплинарных взыскания, которые она получила от администрации колонии номер 28. 2 взыскания за поздний подъем, еще одно за попытку якобы незаконно передать письмо и последнее взыскание за отказ свидетельствовать против себя во время заседания дисциплинарной комиссии. Вчера суд приступил к допросу свидетелей, допрашивали сотрудников администрации колонии, в частности, заместителя начальника исправительного учреждения Романа Игнатова. По словам защитников Марии Алехиной, тот путался в показаниях, ссылался на законы, не имеющие отношения к делу, и фактически даже признался, что сфальсифицировал некоторые документы в деле. Сегодня, на 5-й день слушаний, допрос сотрудников администрации колонии продолжился. Как рассказывает правозащитник Александр Подробинник, представляющий интересы Марии Алехиной в суде в Березняках, представители колонии по-прежнему в показаниях путаются.
Свидетели дают весьма противоречивые показания. Они противоречат и своим собственным первоначальным показаниям, то есть рапортам, которые ездили, и противоречит показаниям других свидетелей обвинения. Они не могут договориться о том, какие это были обыски, плановые или неплановые, которые проводились в отношении Маши Алехиной. Они не могут пояснить, является ли написанное письмо, но не сданное еще на цензуру для отправки, запрещенным предметом или не является запрещенным предметом. А я напомню, Маше Алехиной инкриминируется то, что она пыталась отправить письмо через адвоката, хотя такой попытки сделано не было, просто у нее было изъято письмо, когда она шла на свидание с адвокатом. Но вот это считается некоторым нарушением. Тот факт, что она несла написанное письмо. Ну, много уделялось внимания нарушениям, связанным с тем, что она не встала по подъему. И довольно досконально разбиралась, насколько сильно подается сигнал подъема, каким образом, и имеет ли возможность надзорный состав открывать кормушку в двери, предлагать осужденным проснуться, там, поднимать их какими-то другими способами. И даже судья принимала довольно оживленное участие в допросе и сама задавала вопросы свидетелям.
Сейчас заседание перерыв. Слушания должны возобновиться примерно через 10 минут. По словам Александра Подробинника, после перерыва продолжится допрос свидетелей. Стороны допросят еще 2 или 3 сотрудников администрации колонии, после чего будут исследоваться материалы дела. После этого слово должны предоставить Марии Алехиной, которая участвует в заседании по видеосвязи. И только потом стороны перейдут к прениям. Защита участницы «Пусси Райот» настаивает на том, что взыскание наложено на Марию Алехину незаконно. Пермская прокуратура после проверки пришла к противоположному выводу. В середине января суд в Березняках уже отказал Марии Алехиной в отсрочке отбытия наказания, которое она просила из-за малолетнего сына. И напомню, что в феврале прошлого года в храме Христа Спасителя несколько девушек провели так называемый панк-молебен под названием «Богородица Путина прогони». К ответственности тогда привлекли 3 Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич. Хамовнический суд Москвы летом прошлого года приговорил их к 2 годам лишения свободы за хулиганство и за оскорбление религиозных чувств верующих. Хотя сами участницы «Пусси Райот» настаивали, что их акция была политическая, раскаиваться они не собирались. И в октябре Московский городской суд заменил наказание Екатерине Самуцевич на условное после того, как она сменила адвоката.
Наталья Джанпаладова сегодня следит за судом по делу Марии Алехиной, которая оспаривает законы взысканий, наложенных на нее в колонии, где она отбывает наказание. Вы слушаете «Свободу в полдень». Продолжаем международными темами. Канцлер Германии Ангела Меркель отправляется сегодня в Париж, где встретится с президентом Франции Франсуа Олландом, а оттуда в Брюссель на 2-дневную сессию Европейского совета, высшего политического органа Европейского союза, состоящего из глав государств и правительств стран-членов Евросоюза. Повсюду главная тема – это финансовые проблемы Евросоюза, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Членами Европейского совета являются также его председатель, избираемый на 2,5 года, ныне это Херман Ван Ромпёй, и председатель Еврокомиссии Жозе Баррозу. Итак, в Париже вечером в среду Ангела Меркель встречается с президентом Франции Франсуа Олландом. И эта встреча лидеров двух крупнейших стран и экономики Евросоюза будет в основном посвящена как раз подготовке саммита в Брюсселе. О его повестке дня говорит Ангела Меркель.
В четверг
и в пятницу мы обсудим в Брюсселе рамочные условия финансирования Евросоюза на ближайшие годы. Конкретнее, мы будем дискутировать о взносах стран в бюджет Евросоюза на период с 2014 по 2020 годы. Мы начали этот процесс согласования бюджета еще в ноябре прошлого года. Нам тогда, к сожалению, не удалось завершить переговоры и прийти к согласию, поэтому нынешняя сессия оказалась необходимой. Удастся ли нам прийти к устраивающему всех результату на этот раз, с определенностью не может сказать никто. Лично я знаю одно – предстоят трудные переговоры. Но во всех случаях стоит потрудиться ради такой важной цели. В чем суть проблем? В том, что в фазе развития, когда во многих европейских странах прекратился рост экономики, необходимо выработать механизмы планируемости общих для всего Союза бюджетных затрат. Многие люди думают, что Евросоюз – это весьма дорогое удовольствие. Но тот, кто даст себе труд вникнуть, увидит, что все средства, которые страны предоставляют на общие цели, составляют примерно 1/50 часть национальных бюджетов всех 27 стран Евросоюза. Но ведь эти общие средства для многих стран весьма важны. Из них образуется структурный фонд, из которого можно поддерживать инвестиции, социальный фонд для расходования на социальные нужды, например, на помощь безработным, на поддержку разных проектов и на проведение общей сбалансированной аграрной политики. Мы с нашей стороны приложим все усилия для достижения результата, то есть согласованного документа. Но и у нас есть собственные интересы. Германия относится к крупнейшим нетто-финансистам Евросоюза, и поэтому мы особенно заинтересованы в том, чтобы расходование общих средств приводило к развитию конкурентоспособного и дееспособного Евросоюза, в котором уровень экономического развития всех стран-членов будет шаг за шагом выравниваться. Масштабом для такой общей конкурентоспособности должны служить нам страны-лидеры в экономическом развитии, ибо мы обязаны конкурировать с ними в условиях глобального мира. Я готовлюсь к переговорам в Брюсселе в двухсторонних консультациях с лидерами европейских стран. Недавно я беседовала в Берлине с премьер-министрами Италии и Испании. В Париже я встречусь с президентом Франции. В целом же нас ожидают в Брюсселе, как я уже сказала, напряженные переговоры. Германия будет пытаться способствовать достижению согласия и результата. Удастся ли это, мы увидим и узнаем в конце недели.
Ob es gelingt, können wir aber erst am Ende der nächsten Woche sehen.
Таков был спокойный анализ Ангелы Меркель ситуации перед сессией Европейского совета в Брюсселе. Но на душе у канцлера Германии не может быть спокойно. Что касается состоявшегося 4 февраля визита испанского премьера Рахоя в Берлин, то хотел бы процитировать комментарий испанской газеты «La Voz de Galicia» из города Ла-Корунья. Цитата. «То, что Ангела Меркель протянула руку Рахою перед объективами телекамер, есть не более чем подтверждение ее хороших манер. Фактически же, возмущение немецкого правительства коррупционным скандалом в народной партии Рахоя огромно. Еще несколько дней назад Испания не виделась немцам как проблема. Меркель заботила, как и ранее, Греция и ее экономика, обнаружившийся финансовый пузырь на Кипре и предстоящие вскоре выборы в Италии, как, впрочем, и политика президента Франции Олланда. Теперь же коррупционный скандал, обнаруживший слабость социалистов в Испании, делает и нашу страну головной болью и зоной страха для канцлера Германии». Конец цитаты. Итак, Ангела Меркель встречается сегодня с французским президентом, который накануне во вторник, выступая в Страсбурге, высказал критику экономической политики Евросоюза. А эта политика во многом создается усилиями Ангелы Меркель. Другая Европа, о которой говорил Олланд, это Европа, нуждающаяся, по его мнению, в экономических и политических переменах. Каких? Говорит комментатор немецкого радио Урсула Вельтер. Государства, воображаемые Олландом Европе, должны добиваться роста экономики путем создания новых источников доходов. Страны, имеющие долги, должны, по его мнению, конечно, уменьшать их бремя, но только в соответствии с возможностями экономической конъюнктуры. А независимость Европейского центрального банка для Олланда существует только на бумаге. Ангела Меркель в своей установочной по вопросам политики Евросоюза речи в ноябре прошлого года говорила об общем для стран Евросоюза финансовом рынке, об общей фискальной и экономической политике. Насколько далека от этого Европа, трудно было выразить яснее, чем это сделал в своей речи Франсуа Олланд.
Wie weit Europa davon entfernt ist, hätte François Hollande heute nicht deutlicher sagen können.
Говорила комментатор немецкого радио Урсула Вельтер. Похоже, что трудные для Меркель переговоры начнутся уже сегодня в Париже. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Чем больше граждан оказывается вовлечено в протестные акции, тем сильнее давление властей на их участников. К такому выводу пришли авторы доклада «Человек из автозака. Политические задержания в Москве». Исследование, подготовленное экспертами независимого правозащитного проекта ОВД-Инфо, которые, начиная с декабря 2011 года, ежедневно отслеживают все политические задержания в Москве, рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Необоснованное и безнаказанное применение насилия при задержаниях и в отделениях полиции, задержание журналистов, находящихся на политических мероприятиях по заданию редакции, ограничение прав на юридическую защиту и своевременную медицинскую помощь. Вот далеко не полный список нарушений, выявленных волонтерами ОВД-Инфо и перечисленных в докладе «Человек из автозака. Политические задержания в Москве». Здесь приведены сведения о 5169 политически мотивированных задержаниях, происшедших в ходе 228 мероприятий, состоявшихся в Москве и Подмосковье в период с 4 декабря 2011 по 31 декабря 2012 года. Причем все они, кроме закончившегося столкновениями с полицией марша миллионов 6 мая 2012 года, по словам авторов исследования, имели подчеркнуто мирный характер. Мониторингом задержаний участники ОВД-Инфо занялись в декабре 2011 года после выборов в Государственную Думу. Тогда только за три дня и только в Москве были задержаны свыше 1000 человек. Многие провели в отделениях полиции по несколько суток, а десятки людей оставались под арестом по две недели. Для большинства задержанных это был новый опыт, физический опыт несвободы. Этот опыт всколыхнул нас, и с тех декабрьских дней мы в ежедневном режиме отслеживаем все политические задержания в Москве, поясняет один из авторов доклада, гражданский активист Григорий Охотин.
Наши данные обладают определенным ограничением. Они прежде всего касаются только тех мероприятий, на которых были задержания. Тем не менее, некоторые выводы о развитии политического протеста в целом делать можно. Во-первых, наши данные показали, что основной актор протеста – это не объединенная оппозиция, не оргкомитет, не координационный совет и не старые политические организации, такие как «Движение солидарности» или «Другая Россия», а это новая генерация активистов. Порядка 60% из всех 228 мероприятий они организованы или стихийно, или группами активистов. А второе, что можно заметить, это как вот повестка протеста меняется от честных выборов к антипутинской риторике. Но сейчас мы видим, как тематика дробится, и она становится не столь радикальной, сколько после конкретных поводов, таких как сначала это «Пусть и рает», потом это «Закон о митингах». А это известные случаи, но на самом деле мы фиксируем гораздо больше мероприятий с различной тематикой, вплоть до ЖКХ, снос дома или непредоставление общежития и так далее, и так далее. Кстати, все больше и больше. И что интересно, официальный протест принимает практику формата мероприятий политических.
По словам Григория Охотина, сведения, собранные при подготовке доклада «Человек из автозака», подтверждают общую тенденцию. Чем больше граждан оказывались вовлеченными в протестные акции, и чем разнообразнее становились форматы этих мероприятий, тем сильнее было давление властей на их участников.
Во всем мире, и России не исключение, репрессивные тенденции идут в прямой корреляции с протестной активностью. Если вырастает протестная активность на 15%, репрессии увеличиваются на 15%. И это совершенно четко показывает и наш доклад. А с другой стороны, есть такой момент, что репрессии обычно отвечают на рост разнообразия протестов. И мы видим, что когда появляется все больше и больше различных форматов, таких как «Окупай», прогулки, пикеты, акции прямого действия, флешмобы и так далее, по мере вот этого развития стратегий, репрессии тоже увеличиваются. И закон о митингах был принят примерно на пике того момента, как организация протестных мероприятий вышла из-под контроля какого-то единого центра и стала развиваться стихийно и развиваться в своих форматах. Сразу же начались самые жесткие разгоны, и в течение месяца был принят закон.
Доклад, подготовленный участниками проекта ОВД-Инфо, по мнению руководителя правозащитной ассоциации «Агора» Павла Чикова, наглядно демонстрирует, вместе с ростом протестной активности меняется не только правосознание граждан, меняться вынуждены и правоприменители.
Еще до осени, до декабря 2011 года пойти на протестную акцию – это было, ну, удел маргиналов и радикалов. А теперь в Москве это из серии «А как же иначе?». То есть изменилась культура. Люди, идущие на акцию, при этом понимают, что они могут быть задержанными. И что меня радует больше всего, безусловно, это то, что люди резко повысили свою юридическую грамотность. И это неминуемо влечет за собой повышение правовой грамотности сотрудников полиции и суда. Мы, конечно, понимаем, что суды, особенно в Москве, далеко не такие, какие мы бы хотели их видеть. Но если в конце 2011 года, в начале 2012 года обязательным таким элементом были аресты. И мы помним, как спецприемник весь дымился на Севастопольском в декабре 2011 года, там, забитый под завязку арестованными активистами. Вот в 2012 году это не было. На смену пришли штрафы. Как бы, может быть, неприятно это звучало, штрафы, конечно, очень большие, но все же с точки зрения прав человека штраф – это не административный арест. Это гораздо более мягко. Наказание – это не лишение свободы людей. И это, конечно, тоже в какой-то степени положительный момент. То есть власти таким образом решили для себя большую проблему. Они не стали плодить политических диссидентов, а они просто поставили их на бабки, что называется. Эта попытка будет, безусловно, предметом отдельного судебного разбирательства в высших судах, что уже, в принципе, инициировано и делается. Но в целом тренды такие.
Сказал руководитель правозащитной ассоциации «Агора» Павел Чиков. Подробнее о политических задержаниях не только в Москве, но и в других городах России, о том, как и почему социальные протесты получают политическую окраску, о докладе «Человека из автозака» и о тех выводах, к которым приходят его авторы, можно будет узнать из сегодняшнего выпуска передачи «Человек имеет право», который выйдет в эфир в 5 часов вечера по московскому времени. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода». Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня простились с активистом «Другой России» Александром Долматовым. Траурная церемония проходила в Сахаровском центре на земляном валу. Активист оппозиции, опасаясь ареста по болотному делу, покинул Россию и попросил политического убежища в Голландии, но получил отказ. Его тело было обнаружено 17 января в депортационном центре в Роттердаме. Главная военная прокуратура выявила еще один факт мошенничества в Министерстве обороны России. В следственные органы направлены материалы о продаже по заниженной на 56 миллионов рублей цене земельного участка на берегу Черного моря. В руководстве следственной части Московского управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков «Госнаркоконтроль» уволены сразу несколько высокопоставленных сотрудников. По официальной версии, за нарушение в ведении расследования, по сведениям некоторых источников, их заподозрили в причастности к мошенничеству и вымогательству. Нефтяная компания «Лукойл» назначила крупную ежемесячную выплату Наде Сидельниковой, дочери Ольги Александриной, погибшей в автоаварии на Ленинском проспекте. Другим участником того происшествия была машина вице-президента «Лукойла» Анатолия Баркова. Бывший заместитель прокурора Подмосковья Александр Игнатенко, обвиняемый по так называемому «игорному делу», будет экстрадирован из Польши в Россию 7 февраля. Переплаченные жителям Крымска компенсации на общую сумму в 26 миллионов рублей должны остаться у граждан, заявил президент России Владимир Путин во вторник на совещании по ликвидации последствий наводнения в Крымске. В Каире открывается саммит Организации исламского сотрудничества. Впервые за 30 лет в Египет прибыл президент Ирана. Отменено предупреждение об угрозе цунами в южной части Тихого океана, введенное после землетрясения в районе Соломоновых островов. Ранее сообщалось о возникновении небольшого цунами около эпицентра подземных толчков магнитудой 8. Палата общин британского парламента в первом чтении одобрила законопроект о легализации однополых браков. Специальный докладчик ООН по ситуации с правами человека в КНДР призвал начать расследование причастности северокорейских лидеров к возможным преступлениям против человечности. Подробный выпуск новостей слушайте в начале каждого часа. Сейчас продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Во вторник стало известно, что группа инвесторов намерена выкупить все акции корпорации Dell на Нью-Йоркской фондовой бирже NASDAQ и превратить Dell в закрытое частное предприятие. Уход легендарного производителя компьютеров с публичного рынка – событие, символизирующее жесткую атмосферу рыночной конкуренции. Среди членов консорциума, предложившего $24.5 миллиарда за Dell, основатель компании Майкл Dell, корпорация Microsoft и финансовая фирма Silver Lake. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Канва сюжета, который может завершиться переходом концерна Dell в руки трех инвесторов, совершенно традиционна. Некогда преуспевающая фирма в какой-то момент утеряла вкус к инновации и безнадежно отстала от конкурентов. Почти половину доходов третьего по величине в мире производителя персональных компьютеров составляют компьютеры. Товар, увы, все менее прибыльный. Устойчивых источников более надежного дохода фирма не сумела найти, и инвесторы в последние годы начали наказывать ее сбрасыванием акций. История была бы банальной, если бы не фигура Майкла Делла, основателя компании, которая лишь 15-20 лет назад стяжал славу, сравнимую со славой Стива Джобса, основателя Apple, и Билла Гейтса, отца корпорации Microsoft. В 1982 году 19-летний второкурсник университета Майкл Делл начал продавать из своей комнаты в общежитии компьютеры, собранные из доступных тогда на рынке компонентов. Год спустя организованная им компания создает свой собственный компьютер и бросает вызов гиганту IBM, предложив свой товар менее чем за $800. Неслыханная тогда цена. Взлет компании был фантастическим. В 90-х годах Dell осуществил революционную рыночную идею. Он удалил посредника, то есть магазин, из цепочки производитель-покупатель, продавая компьютеры сначала по телефону, затем с помощью интернета. Каждая машина была собрана по индивидуальному заказу. Система поддержки была безупречной. Товар шел с колес покупателю, не было необходимости в хранении материалов. Производилось только то, что было заказано. Сэкономленные средства Dell честно делил с покупателями. Эта формула работала вплоть до середины нулевых годов, а затем Майкл Делл удалился от дел, чтобы предаться филантропии. Момент оказался крайне неудачным. Именно тогда начиналась эпоха мобильных устройств. Компания прозевала момент. Когда Делл через два года вернулся к управлению корпорацией, выяснилось, что время потеряно. До сих пор, впрочем, непонятно, потеряно ли оно безвозвратно. Попытка выкупа корпорации за почти $24.5 миллиарда, собственно, и задумана Деллом, как считают многие, чтобы восстановить свое имя в ряду легенд американского предпринимательства. Они считают, что ответственность перед миллионами акционеров была бременем для Делла, который чувствовал себя связанным по рукам. В случае покупки корпорации у него появится возможность осуществить свои идеи без учета сиюминутных интересов владельцев акций. Вот что говорит Брайан Уайт, сотрудник финансовой фирмы Topeka Capital. На мой взгляд, план Делла заключается в переносе акцента внимания компании на удовлетворение компьютерных нужд корпоративного мира, в основном средних и малых компаний. Делл в последние годы купил несколько фирм, занимающих лидирующие позиции именно в предоставлении самых разных компьютерных услуг среднему бизнесу. В то же время можно предположить, что он будет делать все меньше акцент на производстве персональных компьютеров, которые становятся почти неприбыльным. Иными словами, на мой взгляд, он хочет превратить свою компанию в подобие IBM. Кстати, в последние годы ставка на компьютерное обслуживание начала приносить некоторые плоды, но их было плохо заметно из-за постоянно ухудшающейся ситуации в сфере персональных компьютеров. Не все нынешние акционеры готовы дать Деллу и его партнерам возможность забрать компанию с финансовых рынков. Некоторые из них уже обвинили совет директоров корпорации в том, что он санкционирует воровство. Цена, предложенная тройкой инвесторов, по их словам, не соответствует реальной стоимости бизнеса. Совет директоров отвечает, что, по его мнению, это наилучший вариант для всех. Он также объявил нечто подобное аукциону. В течение 45 дней совет готов рассмотреть более выгодные предложения от других инвесторов. В то время как недовольные акционеры грозят судебными исками, HP и Lenovo, прямые конкуренты Dell, сделали необычный публичный выпад против своего соперника. Обе компании обнародовали заявление. Lenovo использует этот повод, чтобы напомнить о собственных успехах, а HP с откровенной жестокостью пишет о том, что Dell обременен непомерными долгами, о том, что у него не будет хватать средств на инновации и о том, что в результате клиенты останутся в проигравших. Иными словами, HP отвергает возможность реинкарнации легенды по имени Майкл Делл.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня стартуют «Всемирные дни без мобильного телефона». Так эту акцию называют, и такой всемирной ее хотели бы видеть организаторы. Главный из них – французский писатель Фил Марсо, автор первого романа, написанного в СМС. Его последователи объявляют «Три дня без мобильника» уже в 13-й год. Но и они не единственные. 5 марта призывают проводить без сотового телефона участники творческого проекта «Саббат Манифеста». Их предложение возникло только в 2010 году. Все, кто побуждают хоть на время отказаться от звонков по мобильному, СМС, ММС, мобильного интернета, объясняют это одинаково. Нужно больше времени посвящать родным, близким и реальной жизни. Россияне не могут без мобильников, потому что доступных альтернатив способов связи в России немного, сказал в интервью Елене Поляковской социолог Левада-центра Денис Волков.
Сейчас пользуются мобильными телефонами в России порядка 90% населения. И, конечно, сотовый необходим, потому что если сравнивать с пользованием обычным стационарным телефоном, то дома стационарный телефон есть только у 60 примерно процентов населения. То есть мы видим, что почти что полстраны не охвачено телефонизацией, но стационарной. Поэтому здесь сотовый телефон, он оказывается незаменим. И если смотреть распространение, как оно происходило достаточно стремительно. Если в 2001 году у нас пользовались сотовыми телефонами порядка 2% россиян, в 2002 – 5%, но уже, например, в 2007 – 58%, в 2010 – 80%, и вот сейчас еще через два года 90% россиян. При этом еще по одному опросу мы задавали вопрос о том, как повлиял и повлияет сотовый телефон на жизнь человека. И больше половины опрошенных, 64%, сказали, что он улучшит жизнь. А те, кто считает, что сотовый ухудшает жизнь, было порядка 10%. То есть мы видим, что сотовый незаменим просто потому, что в России для многих нет другой альтернативы, поскольку стационарные телефоны не распространены должным образом. Ну и вообще само пользование телефоном, оно оценивается положительно, поскольку все-таки это связь прежде всего со своими родными, ну и какой-то доступ во внешний мир. Снова можно сказать, что сейчас вот уже и начинает распространяться пользование интернетом через сотовые телефоны. Порядка 23% выходят в интернет, используя сотовый телефон, что тоже начинает быстро распространяться.
А какие приблизительно возрастные категории пользуются в большей степени мобильными телефонами, и какие в меньшей?
Конечно, чуть меньше в старших возрастных группах, но сейчас скорее можно вести речь о том, что у самых молодых и более обеспеченных не один, а два и три сотовых телефона. То есть здесь уже идет речь не о пользовании телефона вообще, а пользовании какой-то более дорогой маркой, или же наоборот имеют люди два-три номера. Соответственно, это, конечно, самые мобильные, трудоспособные, то есть успешные, то есть те, кому это нужно, там для работы один, для личных целей другой, поэтому чуть меньше пользования сотовой связью в старших возрастах, но в принципе это достаточно равномерно уже распространено, поскольку цифра 90% это практически уже поголовно.
Какие мотивации для использования мобильного телефона? Быть постоянно на связи или найти человека?
Ну, я бы сказал, что, наверное, главная мотивация – это отсутствие альтернативы. С другой стороны, если мы говорим о крупном городе, что все-таки быть постоянно в доступе стало нормой деловой жизни, нормой в том числе даже и семейной жизни. Поэтому хочешь не хочешь, а просто необходимо иметь. И даже, например, те же самые дети, ну не знаю, насколько они хотят или не хотят иметь телефон, но как бы они имеют там, что для того, чтобы и родители были спокойны. Ну, то есть можно говорить о том, что все-таки уже другой альтернатив, просто не иметь сотовый телефон при себе в нынешней жизни, в нынешней городской, прежде всего, жизни просто невозможно.
Какие требования предъявляют люди к мобильным телефонам? Что там должно быть? Он должен просто звонить, чтобы быть постоянно на связи? Или там должны быть еще какие-то такие вот функции, которые людям важны, например, там выход в интернет и так далее?
Конечно, для большинства это то, чтобы он звонил, для того, чтобы можно было быть на связи. Поскольку интернетом у нас сейчас пользуется более-менее регулярно порядка 30% населения. И вот, как я уже говорил, порядка 22-23 начинает пользоваться интернетом.
Социологом Левада-центра Денисом Волковым беседовала моя коллега Елена Поляковская. Как долго вы можете обойтись без мобильного телефона? С таким вопросом обращалась к жителям Иркутска корреспондент «Свободы» Екатерина Вертинская.
Ну, без сотового телефона я не могу обходиться более 15 минут, потому что мне нужно звонить, нужно играть, попадать в интернет, вот, смс-ки писать, музыку слушать.
Могу обойтись без сотового телефона часов 12, пока сплю. А мне нужно знать, что вдруг что-то случилось, чтобы с ребенком быть на связи всегда. И я работаю еще на нем.
Без мобильного телефона, не знаю, часа 2-3. Ну, потому что мобильный телефон – это, в принципе, и средство связи, и средства информации. Сейчас без интернета сложно представить вообще, потому что это есть интернет, есть общение. В основном как средство коммуникации и информации. Без этого уже нельзя.
Ну, не знаю, может, неделю. Ну, в принципе, он мне не нужен так особо, только часы посмотреть.
Ну, обычно, если когда связь с кем-то есть, я всегда отвечаю. Если, например, сегодня дома оставила, сегодня день проживу без телефона. Ну, я, когда надо, тогда я выхожу на связь с определенными людьми. А так, в общем-то, не очень.
Не могу долго, все время при мне. Ну, во-первых, дети у меня, я постоянно с ними общаюсь, где они, что они делают, чем занимаются, как у них дела.
Ну, наверное, сутки, двое. Достаточно долго, лично я. Он сейчас у меня, он где-то там лежит, а не с собой. Я его почти весь день не вижу.
Вообще не могу без него обходиться. Ну, в рабочие дни точно, потому что это такой у меня рабочий инструмент. А в выходные, если все дома, если я позвонила там с утра всем своим родственникам и со всеми поговорила, что бывает очень редко так, ну, может быть, часа 3, он и не, может и не понадобится где-то полежать, но не больше.
Не знаю, час-два. Я вообще могу обходиться без него. Вот работа моя не может без него обходиться. Но практически он вот постоянно у меня, и практически постоянно нужен.
Я не могу без телефона обходиться. Даже 15-20 минут почему-то. Как-то чувствуешь некомфортно. Ну, потому что ребенок, родители пожилые, мама у меня болеет, папа, ну, как-то постоянно на работе, потому что как-то, если как-то вот переживаешь за близких, за всех по работе постоянно как-то, поэтому телефон, конечно, нужен.
Так, иркутяне отвечали на вопрос, как долго вы можете обходиться без мобильного телефона. Екатерина Вертинская для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня, 6 февраля, в Санкт-Петербурге начинается 9-й международный театральный фестиваль имени Александра Володина «Пять вечеров». С подробностями петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
«Пять вечеров» – фестиваль особенный, не помпезный, очень петербургский. Может быть, поэтому он парадоксальным образом не теряется на фоне множащихся фестивалей близнецов с заоблачными бюджетами и новаторскими программами. Володинский фестиваль – маленький, но храбрый, бедный, но гордый. Вот уже 9-й год старается сохранить лицо между соблазнами века сего, и это ему в основном удается. Может быть, потому что квинтэссенция того самого володинского вещества, которое организаторы фестиваля
которые ищут по всей России, а теперь за ее пределами, заключаются во внимании к маленькому человеку, к движениям его души, к вечным категориям совести, любви, правды, надежды, а не к летучим светским и политическим фантомам. При этом, как сказано в предисловии к фестивальной программе, фестиваль не только хранит память об Александре Моисеевиче Володине, соотнося свое движение с теми координатами, в которых жил и творил выдающийся драматург, но все настойчивее пытается соединить Володина и сегодняшний день, Володина и Володинское, тот мир, который полон преклонения и жалости к женщине, к человеку вообще и наше время. Говорит арт-директор фестиваля «Пять вечеров» Марина Дмитревская.
Фестиваль стал таким традиционным, постоянным для города. Есть такое нехорошее слово «атмосферный». Вот он, наверное, атмосферный, потому что мы стараемся вслушиваться в какие-то ноты володинские, которые звучат безотносительно к тому, пьесу Володина ставит в театр или какую-то другую. И главное – увидеть то искусство, моделем которого является человек, которому сочувствуют. Я очень рада тому, что фестиваль молодеет. И при том, что я арт-директор, его создателями и отборщиками во многом являются мои бывшие студенты, активно действующие театральные критики Оксана Кушляева, Соня Козич, Надежда Стоева. Они уже рыщут и по стране, и по театральным закромам. Съездила Оксана Кушляева в Рязань. Говорит, а вот, Марина Юрьевна, там в маленьком народном молодежном театре-студии «Шанс» в области в Рязанске есть край одинокого Казадо и Саши Соколова, неожиданно в Володинске. Фестиваль собирается вот так. Собирается он на очень малые деньги. Уже который год мы не можем привести 5 вечеров Нового Рижского театра. Зато привозим в этом году не володинский спектакль посреди вот фестиваля, он таким манбланом возвышается. Спектакль Паланкилова «Утиная охота», который поставил в Национальном театре имени Ивана Вазова «София» Юрий Бутусов. В Володинское есть и спектакль «Бесконечный апрель» маленького театра из Ельца. И в «Квартирниках» по Куджаве курсы Сергея Бызгу. И в «Квартирнике» по Володину, естественно, который в аудиториях Театральной академии сыграет объединение «Фельшты козлы» и курс Сергея Дмитриевича Бызгу.
Собрать фестиваль не так-то просто. Разъездами по стране, поисками нужных спектаклей в самых отдаленных уголках занималась театральный критик Софья Козич.
Большое количество пьес приходилось прочитать, и спектакли были раскиданы так далеко, что, например, мне пришлось лететь аж в Норильск и в Барнаул. Только в этом сложность. А так, в принципе, когда интересно, тогда не сложно. Было интересно со спектаклем «С любимыми не расставайтесь». Я поразилась, потому что режиссер выстроил совершенно свою историю, совершенно не похожую на историю Володина. У него все с любимыми расстаются очень легко и просто. Что самое смешное, текст даже не сильно этому сопротивляется. Поэтому вот для меня это было таким открытием, и я уже отбираю все сомнения и повезла его.
Понятно, что фестиваль не может обойтись без постановок по пьесам самого Володина. Марина Дмитревская.
Откроется фестиваль премьерой «Табакерки», московским спектаклем «Сестра Надежда» по старшей сестре. Продолжится спектаклем молодежного театра «Алтая» «С любимыми не расставайтесь». Режиссер Дмитрий Егоров развернул эту пьесу в сторону современной молодежи, сетевой аудитории. Важно, чтобы на спектакль пришли те люди, которые легко меняют статус ВКонтакте с замужем, разведена, и идут по жизни дальше. Как говорит режиссер, это спектакль не про то, как я скучаю по тебе, а про то, как я об этом не думаю. И закроется фестиваль петербургским проектом Василия Сенина «Пять вечеров». Такой проект под звук ленинградского трамвая. Спектакль, который пытается воссоздать вот эту ленинградскую атмосферу.
Вплоть до прошлого года Володина играли в стиле ретро, подбирая костюмы, следуя реалиям эпохи, говорит Софья Козич.
Стало ясно, что, в принципе, Володин превратился уже в такого классика. Показателен в этом смысле спектакль «С любимыми не расставайтесь» Алтайского молодежного театра. Режиссер сочинил совершенно свою историю, очень жестокую, очень суровую, про то, что все с любимыми очень легко расстаются. Кстати, там делает аборты. Текст выдерживает и такую трактовку, поэтому для меня Володин стал классиком уже.
Это очень важно, что володинские пьесы не остаются только в ретро-стилистике, считает Марина Дмитревская.
Поворачивать Володина в сегодняшний день необходимо, потому что иначе он останется автором всех наших зрителей, которым за 60, за 70. Фестивалей прошло уже много. Бывали на них спектакли, сыгранные, что называется, аутентично. «Слоник на комоде». Это очень приятное и необходимое необходимо, и фестивалю всегда ноты, и она в каком-нибудь спектакле да есть. Но также необходимо, конечно, и чтобы Володин жил в современном театре.
Володинский фестиваль – это не только спектакли. Важное место в нем займет программа «Первая читка». В репетиционной комнате театра на Литейном пройдут первые читки современных пьес, отобранные молодыми экспертами, театроведами и поставленные молодыми режиссерами Петербурга и Москвы. 10 февраля, в день рождения драматурга, как всегда, от театра на Литейном автобус поедет на Комаровское кладбище. На могилу Володина будут возложены цветы. А закончится все тоже по традиции в буфете у тети Клавы с водкой, бутербродами, кильками в томате, березовым соком и сушками. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Коллекция Музея изобразительных искусств имени Пушкина пополнилась важным экспонатом – картиной «Крещение Христа», написанной двумя прославленными антверпенскими живописцами XVII века – Хенриком ван Баленом и Яном Брейгелем-младшим. Картина приобретена у частного российского владельца за 20 миллионов рублей. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Как правило, в российских музеях, даже в самых крупных, жалуются, что недостаток финансирования делает невозможной покупку произведений искусства, хотя порой на арт-рынках всплывают самые заманчивые вещи. За Музей изобразительных искусств в этом смысле можно только порадоваться, говорит его главный хранитель Татьяна Потапова.
Министерство культуры удовлетворяет полностью наши заявки, и мы получаем десятки миллионов на комплектование коллекции. За последний год поступило 13 картин. Они сейчас находятся в экспозиции, вы можете увидеть. И в частности, картина Кейпа, которая значительно обогатила голландскую коллекцию. Можно увидеть двустороннюю нидерландскую доску 30-х годов 16 века в зале нидерландского и немецкого искусства. Также комплектуется и древнее искусство. Мы купили две шумерские головки 3-го тысячелетия до нашей эры.
И вот новое обретение – «Крещение Христа», кисти двух фламандцев. Брейгелем здесь написан пейзаж и некоторые предметы натюрморта. К примеру, экзотические для северной страны морские раковины на переднем плане. Многочисленные человеческие фигуры написаны Хенриком ван Баленом, который до сих пор в собрании Музея изобразительных искусств не был представлен ни одной работой. Два художника, сообщает зав. Отделом искусства старых мастеров Вадим Садков, встретились после смерти самого непревзойденного из Брейгелей, Яна Брейгеля-старшего.
Ян Брейгель-младший вступил в гильдию антверпенскую в 1625 году, до этого он был в Италии. Он просто узнает о смерти отца, возвращается, чтобы возглавить эту большую мастерскую. А с другой стороны, Хенрик ван Бален умер в 1632 году, то есть вот здесь промежуток в 7 лет, когда они могли совместно работать. Поэтому вот это как раз позволяет более конкретизировать датировку картины, то есть вторая половина 1620-х годов. В интерпретации сюжета, в общем-то, они идут в русле нидерландской традиции, когда главных персонажей Иоанна Крестителя и Христа окружают фигуры как бы просто зрителей, при всем присутствующих людей. Картина снабжена огромным количеством каких-то бытовых, натюрмортных, пейзажных деталей. В этом как раз смысл сотрудничества этих художников. Если итальянские, ну, знаменитые картины, там Вероккио в галерее Уффици, где головы ангелов написали его ученики, одну написал Боттичелли, другую Леонардо да Винчи, или, скажем, знаменитая картина Пьера делла Франческо, там просто две фигуры. Иоанн, Христос. Здесь просто много вот таких вот сопутствующих жанровых, пейзажных, натюрмортных деталей, что в целом характерно для нидерландской школы первой половины XVII века. Но самое главное, что это просто необычное произведение по своим размерам, поскольку и Ян Брейгель-младший, и Хенрик ван Бален работали в жанре маленьких, тщательно выписанных картин, которые, как правило, писались на медных пластинах, реже на дереве. Здесь мы имеем дело с большой картиной такого вот размера. Среди картин на дереве это самая большая среди известных работ.
И все же, признается Вадим Садков, купить ее в музее решили не сразу.
Эту картину мне довелось увидеть в прошлом году на антикварном салоне в ЦДХ.
как-то на меня она произвела очень большое впечатление. Как говорит наш один из заместителей директора, я ее взял временно поносить, то есть просто мы ее временно включили в экспозицию. К ней нужно было приглядеться и мне самому, и проверить свои впечатления, чтобы на картину поглядели другие наши специалисты. Как-то нужно было достигнуть взаимопонимания в оценке этого произведения и в понимании необходимости его покупки. Мы провели определенные исследования, и стилистическое, и документальное, и технико-технологическое. Мы обычно ждем годами, когда нам купят то или иное произведение. Здесь это было сделано в довольно краткие сроки, понимая значимость этого явления. Мне часто приходится консультировать покупки разных наших частных лиц, того, кого принято называть богатыми и знаменитыми. И действительно, сейчас в Россию привозят много замечательных картин старых мастеров. И как-то просто, ну, сердце кровью обливается, когда эти картины уходят к частным лицам. Конечно, хорошо, что это у нас в России, но все-таки к частным лицам. Здесь покупка сделана для нашего музея, и картина заняла достойное место в экспозиции фламандской живописи. Эта картина выставлялась в частных галереях, на аукционах на протяжении последней четверти века английских. Но эта картина была известна в международном научном обиходе, но поскольку она находилась в частных собраниях в разных, она, как правило, была просто известна специалистам по репродукциям черно-белым.
Между прочим, в Антверпене находится копия «Крещения Христа», сделанная подмастерьями Хенрика ван Балена, подлинник в Москве. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня футбольная сборная России проведет первый в нынешнем году календарный матч, товарищескую игру с командой Исландии. На футбольных полях Европы состоятся и другие очень интересные встречи. О них в прямом эфире расскажет спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов. Алексей, здравствуйте.
Добрый день. Сегодня сборная России в испанском городе Марбелья сыграет свой первый товарищеский матч в новом году. Футболистам сборной России будут противостоять соперники из команды Исландии. Тут начинаются странности. Пресса сообщает, что соперник был выбран, исходя из предстоящей отборочной встречи чемпионата мира будущего года с командой Северной Ирландии. Она пройдет в Белфасте 22 марта. Но тут же Фабио Капелло, главный тренер сборной России, заявил на вчерашней пресс-конференции, что, конечно, Исландия играет в один футбол, а Северная Ирландия в другой. Исландцы играют в более комбинационный футбол, а североирландцы, скажем так, в более британский, атлетичный. Хотя сегодня эти понятия размыты, но все же это разная манера игры. И странно подбирать соперника к отборочной встрече с совсем другой тактикой. Ну, к тому же, отмечу, что и сборная России следующий товарищеский матч в марте до игры с Северной Ирландией проведет не с кем-нибудь, а со сборной Бразилии, хозяйкой будущего чемпионата мира. Уж бразильцы точно не играют, как Северная Ирландия. Но, отвечая на эти вопросы, я думаю, можно сказать, что сборная России в матче с Северной Ирландией, конечно, все равно, каким был ее предыдущий соперник, потому что команда, очевидно, сильнее своего партнера по официальной игре и обыгрывать его обязательно должна. Раз уж мы заговорили о отборочном турнире, напомню ситуацию в группе. В группе F отборочного турнира чемпионата мира у сборной России 12 очков после 4 игр. Абсолютный результат, 4 победы. У второго команды, занимающих второе и третье место, Израиля и Португалии по 7 очков, Северная Ирландия 3, Азербайджан 2, Люксембург 1 очко. Во всяком случае, по этим показателям сборная России выглядит совершеннейшим фаворитом в своей группе и почти наверняка отправится на чемпионат мира в Бразилии на будущий год. Сейчас ситуация волнует более локальная. В сборную на игру в Марбелью не отпустили своих игроков руководители московского «Динамо». А в «Динамо» играет вратарь Антон Шунин и полевые игроки Владимир Гранат и Александр Кокорин. «Динамовцы» поступили согласно регламенту, ведь матч с Исландией проходит не в официальную дату, утвержденную УЕФА, и «Динамовцы» совершенно правильно формально могли не отпустить своих игроков ради товарищеского матча клуба. Другое дело, что, конечно же, и вызов в сборную всегда был делом почетным и нужным для команды. Но вот Дан Петреску, главный тренер «Динамо», поступил таким образом, а Капелло со своей стороны сказал, что интерес его к игрокам «Динамо» все равно остается. Ну, я думаю, что Антон Шунин и Владимир Гранат игроки не первой линии, так сказать, а вот отсутствие в сборной Александра Кокорина, во всяком случае, случае досадно, потому что именно он в последнее время стал единственным, едва ли не главным нападающим сборной России. Молодой, перспективный и очень талантливый игрок. Кого еще не будет в сборной? Не будет Марата Измайлова, Павла Погребника и Андрея Аршавина, игроки, так сказать, старой гвардии. Но с ними сейчас Капелло сам будет разбираться. А очень много молодых футболистов, Игорь Лебеденко, Олег Иванов из Грозненского, Терека, впервые могут сыграть в российской команде, Максим Григорьев из Локомотива, Федор Смолов из Анжи и Александр Рязанцев из Рубина до этого играли за сборную лишь в одном матче. Думаю, что это явное намерение Капелло создать новую сборную, которая будет отличаться от команды Гуса Хиденко и Дика Адвоката. И, конечно, перспективы у этой сборной определенные есть. Ну и в завершении о других сегодняшних матчах. Испания, Уругвай, Нидерланды, Италия, Англия, Бразилия, Швеция, Аргентина, Франция, Германия. Созвездие мировых сборных. Ну и, разумеется, интересно будет обращен к матчу Норвегия, Украина.
Алексей, спасибо. Алексей Кузнецов о том, каким будет сегодняшний футбольный день. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Наталья Гуреева. Следующая информационная программа на «Свободе». Время «Свободы» начнется в 16 часов московского времени. До встречи в эфире.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 11705. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».